Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире передачи «Свет веры» ведут ее артисты минских театров. И начинаем мы ее, как всегда, с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездельница исполняя сокровище благих и жизни подателю, приди исцелися мы и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души
Наша сегодняшняя передача посвящена Николаю Васильевичу Гоголю. И жизнью своей, и творчеством Гоголь выступил против апостасийного духа времени. Его идеи о преображении жизни в духе православия до сего дня ждут своего воплощения. Николая Васильевича Гоголя называют пророком православной культуры.
Существует много ложных мнений о патриоте-писателе, ревнителе православия. Что ж, это неудивительно. Все православное выставляется в наше время в извращенном свете. Идет великая брань со всем русским. Мир во зле лежит. И зло это тенью своей пытается покрыть свет добра. Только напрасно все это. Правда всегда торжествует. И те, кто живет с верой предков в душе, найдут в творчестве писателя Николая Васильевича Гоголя духовное подкрепление и, забыв учение критиков советского периода, по-новому взглянут и почувствуют его творчество.
Николай Васильевич Гоголь вышел из духовного рода. Несколько поколений его предков имели духовное образование. Прадед, выпускник Киевской духовной академии, служил Богу в сане священника. Дед также закончил Киевскую духовную академию, а отец, Василий Афанасьевич, учился в Полтавской семинарии. Еще будучи молодым, отец будущего писателя совершил паломничество для поклонения чудотворной Божией Матери Ахтырской. Во время этого паломничества явилась ему во сне Пречистая Дева, указала на маленькую девочку, сидящую у ее ног, и сказала: «Вот твоя жена». Вскоре в имении своих соседей Косяровских в их грудной дочери Василий Гоголь признал девочку из чудесного своего видения. Через 13 лет после этого опять явилась Василию Афанасьевичу Пречистая и вновь указала ему на будущую супругу. Послушной воле Божией он просит руки девушки, совершается помолвка, а через год и венчание.
Мария Ивановна, будущая мать писателя Гоголя, пережила вместе с мужем смерть двоих детей, едва появившихся на свет. И тогда перед иконой святителя Николая Чудотворца дала обет она: если даст Бог ей еще сына, то назовет его Николаем. Спустя год, 20 марта, по новому стилю 1 апреля 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь.
Воспитывая сына Николая, супруги Гоголи, глубоко верующие и благочестивые, стремились дать ему побольше знаний о святой вере, нежели о чем-то другом. Возможно, это и дало силы Николаю перенести в детстве тяжелые испытания. В 1819 году умер его младший брат Иван, а через 6 лет он потерял и отца. В письме матери он написал тогда:
«Благословляю тебя, священная вера! В тебе только и нахожу источник утешения и утоления своей горести. Прибегните так, как я прибегнул, ко всемогущему».
С этих пор память смертная уже никогда не покинет Николая Васильевича Гоголя. Позже он напишет:
«Память смертная – это первая вещь, которую человек ежеминутно должен носить в мыслях своих».
Добро и зло. Они так переплетаются в жизни, что сложно найти путь ко спасению человеку. Ищет его и Гоголь. Но так много зла в мире, что оно, казалось, торжествует. В вечере накануне Ивана Купала побеждает Басаврюк. В страшной мести гибнут от злой силы Данила, Катерина, ее маленький сын. Далее у Гоголя в Миргороде и Арабесках торжество темных сил, владеющих этим миром, усиливается. Почти все повести Николая Васильевича заканчиваются трагически. Рушится тихая идиллия старосветской жизни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Гибнет Тарас Бульба с 2 сыновьями. Кажется, нет спасения в этом мире, пораженным, как ржавчиной, злом.
В повестях «Вий», «Тарас Бульба», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» Гоголь показывает, как зло и погибель приходят к людям через подмену любви божественной любовью плотской, которую, в общем-то, и любовью не назовешь, а похотью. Это же тема и в «Тарасе Бульбе», и в «Записках сумасшедшего». Обольщенный Андрей предал родину и веру, забыл о чести. Рухнули нравственные устои, и пришла смерть.
Повсюду торжество смерти, и многие, очень многие идут путем погибели. Велик ужас Гоголя перед этим шествием, но не весь мир под властью тьмы. Есть борьба с нею, есть путь спасения. Николай Васильевич Гоголь милостью Божией создает произведение великой духовной силы. В краткой повести «Тарас Бульба» он воскресил православное казачество XVI века, вся жизнь которого проходила в бесстрашных битвах с врагами православия, врагами христовыми. Кто не помнит из читателей Тараса Бульбу, пламенного патриота, типичного казака, который ценит в товарищах не силу физическую, а прежде всего преданность родине и верность церкви. Описывая мученическую кончину Тараса Бульбы, Гоголь восклицает: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?»
Николай Васильевич Гоголь жил в вере и молитве. Душа его все больше стремилась к Богу. Сергей Тимофеевич Аксаков писал: «Гоголь шел постоянно вперед. Его христианство становилось чище, строже. Высокое значение цели писателя яснее, и суд над самим собою суровее».
Да, писатель осмысливал свое творчество в отношении к абсолютной истине, осознавая суетность и пустоту критики и мнений. Гоголь говорит о великом переломе, великой эпохе своей жизни. В 1847 году он напишет об этом периоде: «Пушкин заставил взглянуть на дело серьезно». А в 1836 состоялась премьера «Ревизора».
Это было мое первое произведение, замышленное с целью произвести «доброе влияние на общество», – писал Гоголь. В своей комедии он вынес обвинительный приговор не столько испорченной части чиновничества, сколько человеческим пороком. Не над людьми смеется писатель, а над всеянным в души духом мира сего, над духом апостасии. Смехом изобличает, дабы преодолеть рабство греху.
Он смеется видимым смехом сквозь незримый миру слезы, направляя нас, читателей и зрителей, от обличения к осознанию греха, от осознания к покаянию, от покаяния к спасению, милости Божией. Но падший мир не услышал спасительного призыва духовного писателя. Подобно тому, как он не принял самого Господа, он не принимает и его служителей. Смех призван Гоголем врачевать личные общественные пороки, дабы содрогнулись, очнулись мертвые души, залились слезами покаянными, и от встряхнувшего души светлого смеха вступят они на путь очищения, путь поста. Как раз в дни работы над «Ревизором» Гоголь написал статью «Петербургские заметки 1836 года», в которой читаем:
«Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: стой, христианин, оглянись на жизнь свою». Гоголь прилежный постоянно читает Евангелие, изучает творение отцов церкви. Начинался 1841 год. «Многое свершилось во мне в немногое время», пишет он Михаилу Петровичу Погодину. А в письме к Сергею Тимофеевичу Аксакову признается: «Я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей. И благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои». Молитва живет в душе Гоголя. Душа живет богомыслием. Мир с его суетными заботами все больше тяготит Николая Васильевича. Он чаще начинает думать о монастыре.
В 1842 году в Москве вышел первый том поэмы Гоголя «Мертвые души». Это отражение душевных пороков. Гоголь говорит о нравственности, приглашая каждого человека честно вглядеться в свою душу. А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Главное для писателя в том, что служение истине есть религиозный подвиг и дело нравственное. И чтобы использовать свои таланты, данные Богом, достойно, писатель должен с помощью Божией очистить душу покаянием, чтобы была она готовой к принятию благодати Духа Святого. И вот этому благому стремлению Николай Васильевич отдает все силы, всю свою земную жизнь.
Поэма «Мертвые души» осталась незаконченной. Гоголь хотел изобразить в ней полное покаяние и преображение духовное человека. Задача невозможная для писателя. Гоголь это понимал. Но он знал также, что невозможное для человека возможно для Бога. И велико его упование было на милость Христову. С мирской точки зрения поэма не удалась, так как она не дописана. Но продолжение ее в мире горнем. На земле многое не имеет финала. Нам же здесь сохранились молитвы Николая Васильевича, составленные им во время работы над мертвыми душами. Вот одна из них.
«Влеки меня к себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня. Соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвел меня в мир. Да совершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь перед мысленные мои очи».
Гоголю, возгоревшемуся спасительной ревностью о Боге, попустил Господь пережить и бесовские искушения. Труден был для писателя 1845 год. Он почувствовал богооставленность, пережил тоску и болезнь, угрожавшую скорой смертью. «Да будет воля Твоя, Господи!» В смирении ежеминутно повторял Николай Васильевич. И Господь не забыл, оставил его послужить еще. Анненков вспоминал. После болезни Гоголь постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Это было лицо философа. Из опыта этого тяжелого для писателя периода родилась новая книга Гоголя. «Страдания, которыми страдал я сам, пришлись мне в пользу», – писал он к Николаю Михайловичу Языкову. В начале 1847 года книга «Собрание писем, статей религиозно-нравственного содержания» под названием «Выбранные места из переписки с друзьями» увидела свет. Профессор Андреев, преподаватель Свято-Троицкой духовной семинарии в Джордан-Вилле, назвал переписку самой искренней книгой в русской литературе. Архиепископ Иннокентий Борисов, хорошо знавший Гоголя, писал о нем: «Помню и уважаю его, а люблю по-прежнему. Голос его нужен для молодежи особенно».
Мы не будем говорить, как восприняли переписку богоборцы, о сегодняшних гоголеведах в духе Белинского. Их реакции понятны. Тьме всегда неприятен свет. Недоброжелатели православной государственности распространяли слух о том, что Гоголь помешался. И неудивительно. Писатель призывал к покаянию, а оно так ненавистно любящим грех.
Спасти душу можно только в церкви, а принадлежать церкви – неоценимый дар Божий. Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский, ибо свободная во Христе Русь – это страна православная, а русский – то же, что православный, писал Николай Васильевич Гоголь.
Еще в апреле 1842 года преосвященный Иннокентий Борисов благословил Гоголя совершить паломничество на Святую Землю. Оно состоялось только в 1848 году. Пребывание Гоголя на Святой Земле – малоизученный эпизод его духовной биографии. Но некоторые воспоминания его сохранились.
Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах были угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился пред чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного. Так в письме к Жуковскому описывал Гоголь литургию у гроба Господня. И эта ночь, проведенная у великой святыни, навсегда осталось в памяти писателя.
По-разному восприняли паломничество Гоголя родные и знакомые, но перемену заметили все. Федор Васильевич Чижов писал художнику Александру Иванову из Киева. «Четвертого дня приехал сюда Гоголь, возвращаясь из Иерусалима. Он, кажется, очень и очень успел над собою». И внутренние успехи выражаются в его внешнем спокойствии.
Побывал Гоголь трижды и в Оптиной пустыне, давшей миру замечательных старцев. Не раз говорил с преподобным Макарием, знавал и преподобных Моисея и Антония. В Оптиной пустыне сохраняется предание, что прозорливый старец Макарий предчувствовал приход Гоголя. Вот как рассказал об этом старец Варсенофий. Говорят, он был в то время в своей келье и, быстро ходя взад и вперед, говорил бывшему с ним иноку: «Волнуется у меня что-то сердце. Точно что-то необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то». В это время докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь.
Великий пост в 1852 году начался 11 февраля. Гоголь решил начать поститься на масляной седмице. С 5 февраля, чувствуя приближение смерти, Гоголь почти ничего не ест, ночи проводит в слезной молитве. Он отказывался от лекарств. Он не верил в лекарства, он верил в Бога, и он приближался к нему. 14 февраля Николай Васильевич сказал Хомякову: «Надобно меня оставить. Я знаю, что должен умереть». Гоголь делает последнее распоряжение, рассылает деньги бедным на свечки. За несколько дней до смерти Гоголь слабеющей рукой написал: «Аще не будете малы, как дети, не внидите в Царствие Небесное. Помилуй мя грешного, прости, Господи. Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого креста». За несколько часов до смерти Гоголь повторял несколько раз: «Давай, давай, ну что же?» В 11 часу он закричал громко: «Лестницу! Поскорей давай лестницу!» Гоголь хорошо знал и любил книгу преподобного Иоанна игумена горы Синайской «Лествица». Удивительно! И особо почитаемый святитель Тихон Задонский в последние минуты своей жизни тоже просил лестницу, возводящую к Богу. Александр Сергеевич Пушкин за несколько минут до смерти впал в полузабытье и схватил за руку стоявшего рядом Владимира Даля. «Ну, подымай меня! Идем! Да выше! Выше! Идем!» Гоголь умер 21 февраля 1852 года, около 8 часов утра. Перед смертью он дважды соборовался и приобщался святых христовых тайн. После смерти сына мать его, Мария Ивановна, послала в Оптину пустынь к Троицкой родительской субботе письмо и деньги на поминовение. Игумен Моисей написал ей:
«Благочестивое посещение его обители нашей носим в памяти неизгладимо. По получении нами из Москвы печального известия о кончине Николая Васильевича с февраля 1852 года исполняется по душе его поминовение в обители нашей на службах Божьих и навсегда продолжаемо будет с общебратственным усердием нашим и молением премилосердного Господа, да упокоит душу раба своего Николая во Царстве Небесном со святыми».
Писатель-страдалец, мужественно и твердо несший на протяжении всей земной жизни крест своей душевной гениальности и телесной немощи, удостоился воистину христианской кончины. Позже, уже в годы советской власти, тело его перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. И даже атеисты, совершавшие то перезахоронение, свидетельствовали о великом чуде Божьем, о том, что, открыв гроб, видели они нетленные мощи Гоголя, пробывшие в земле к тому времени более 80 лет. Местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание, что похоронен во гробе кто-то другой, а барин будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании есть глубокая духовная правда. Гоголь действительно переселился в горний Иерусалим. И там из своего чудного, но таинственного и неведомого нам далека у престола Господня молится за всю русскую землю, чтобы непоколебимо стояла она в вере православной и чтобы больше было на ней правды и любви, ведь это и являлось главной заботой великой души великого русского писателя.